Пермский разворот.
Девять часов девять минут в краевой столице. Доброе утро, дорогие друзья. Второй час сегодняшнего пятничного утреннего разворота. Анна Букатова, Артем Жаворонков, Вадим Шалоносов за звукорежиссерским пультом. И у нас гости, как и обещали, после девяти часов. Исполняющий обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын. Александр Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
И начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков. Александр Васильевич, доброе утро. Говорить будем, естественно, о том, как Пермский край готовится к осенне-зимнему периоду. Готовится не в прошедшем времени, потому что еще, я полагаю, не все работы выполнены, но уже какие-то первые итоги можно подвести. Давайте это и сделаем в самом начале. Как Пермский край подошел к, ну, за два дня до начала календарной осени, к началу осенне-зимнего периода?
Ну, нужно сказать, что подготовка к отопительному сезону в Пермском крае идет в штатном режиме. Но, как и при всех технических работах, бывают и у нас сбои. Прежде всего, хочу сказать, что в Пермском крае нужно подготовить около 27 тысяч домов многоквартирных, более 1400 котельных и около 5000 объектов социальной сферы. Как я уже сказал, все идет в штатном режиме. Есть некоторые проблемы по некоторым территориям, конкретно это 7 территорий, которые решаются на сегодняшний день в рабочем порядке. Мы понимаем, как решить эти вопросы, и все силы и средства для этого, что называется, выделены и имеются.
Денег достаточно, специалистов достаточно.
Да, финансирование в этом году, нужно отметить, что оно по сравнению с 2018 годом больше на 17%, это порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В первую очередь, конечно, это денежные средства теплоснабжающих организаций, это порядка миллиарда рублей. Также деньги выделяются из местных бюджетов, и что нужно еще отметить, что деньги в этом году направлены из краевого бюджета, они постоянно направлялись, это в рамках подготовки бюджетных учреждений, но в этом году нужно отметить, что стартовала программа в Пермском крае, разработана правительством Пермского края по поручению губернатора, это модернизация систем теплоснабжения. В этой программе 4 направления. Первое, одно из важных, которое направлений в этой программе, это субсидии на инвестиционные проекты. Это разработка проектно-сметных документаций и на переоборудование, техническое переоборудование систем теплоснабжения.
Ну, котельных, наверное, в первую очередь.
Да, котельные, тепловые сети и так далее. Это одно из важных направлений. Также в этой программе в этом году выделяются денежные средства на подготовку к отопительному периоду. Это тем муниципалитетам и тем, где возникли явные проблемы в связи с банкротством теплоснабжающих организаций, либо перехода права собственности из частной собственности в муниципальную собственность теплоснабжающего комплекса. В этом году на это направление под подготовки к УЗП с бюджета Пермского края было выделено более 45 миллионов рублей. Плюс те территории, которые, в которых, я сказал, имеются очевидные проблемы, были также направлены денежные средства из резервного фонда Пермского края, это порядка 14,5 миллионов рублей. Это территория Кизиловский городской округ и Александровский.
Это самые больные точки сейчас.
Да, это самые одни из самых больных точек, потому что, как я сказал, таких больных точек порядка 7 территорий. В каждой территории свои проблемы, и в каждой территории свои методы, свои способы решения этих проблем. Где-то связано это с технической подготовкой котельных либо тепловых сетей, где-то это связано проблема с подготовкой многоквартирных домов к отопительному сезону. Но хочу сказать, что повторится уже, наверное, что все методы решения этих проблем, они выработаны, и все обеспечены финансированием и обеспечены, скажем так, рабочей силой и материалами.
Слушайте, тут прошла ведь информация о том, что на модернизацию сетей теплоснабжения Прикамье выделят 1,5 миллиарда рублей. Поясните, это долгосрочная программа, которая запускается в этом году, и часть ее уже, в принципе, реализована.
Да, как я уже сказал, что в этом году стартовала такая программа, точнее, она называется этот проект по техническому переоружению или по качественной работе теплоснабжающих организаций в Пермском крае. Как вы правильно сказали, выделено 1,5 миллиарда рублей, по 500 миллионов в 2019 году, 500 миллионов в 2020, 2021. Но нужно отметить, что уже при формировании бюджета на 2020, 2021, 2022 годы уже заложили деньги, 500 миллионов по этой же программе и на 2022 год. То есть можно смело сказать, что эта программа, она долгосрочная, и она в первую очередь, как я уже сказал, нацелена на развитие систем теплоснабжения.
Но они у нас ведь в плачевном состоянии во многих территориях, не реконструировались годами. Этих сумм достаточно будет хотя бы для того, чтобы привести их, ну, в более или менее нормативное состояние и нормально переживать зимы?
Этой суммы действительно на сегодняшний день достаточно, чтобы мы стартовали, а в процессе реализации этой программы мы уже будем корректироваться в сторону, скорее всего, увеличения, потому что достаточно жилищно-коммунальный комплекс, он достаточно очень огромный, да, и вы правильно сказали, что какой-то долгий период времени эта сфера была не дофинансирована, поэтому в связи с этим, в общем-то, эта программа была и разработана, и нацелена, еще раз повторюсь, в первую очередь на модернизацию систем теплоснабжения, на улучшение качества подачи услуги для населения и выработки тепловой энергии. В связи с этим одно из важных направлений, как я уже сказал, это инвестиционные вложения в систему теплоснабжения.
Это самих поставщиков услуг?
Да, это котельные, это тепловые сети, ну и так далее.
А как выглядит взаимодействие с, ну не знаю, генерирующими компаниями, с держателями котельных? Ведь многие из них находятся в частных руках.
Где-то частные операторы, ну, теплоснабжающие организации, ну,
где-то,
скажем,
да, муниципалитеты. Да,
они есть, и где-то они работают, ну, в принципе, можно сказать, что неплохо. В некоторых территориях, особенно вот в маленьких территориях, где мы понимаем, что на этой сфере особого бизнеса не сделаешь, там есть особые проблемы. В связи с этим и тепловой комплекс, он как бы и пришел к сегодняшнему дню с большим износом тепловых сетей, генерирующих, там, и котельных, там, и так далее.
Ну, нет денег, ничего не меняли, грубо говоря.
Конечно, да. Особые те денежные средства, которые заложены в тарифы, теплоснабжающие организации, они, в общем-то, можно сказать, неэффективно их расходовали по улучшению системы теплоснабжения. В связи с этим...
Очень корректно вы сейчас выразились. Давайте будем говорить, называть вещи своими именами. То есть, очень часто деньги, которые платили пользователи за поставку энергии, шли не на реконструкцию сетей в том числе, а в непонятном направлении.
Непонятном направлении, да. В связи с этим, значит, ведется работа по передаче этих тепловых комплексов в муниципальную собственность. И только при муниципальной собственности теплового хозяйства мы вкладываем деньги из бюджета в реконструкцию всей системы теплоснабжения.
Ну, надо понимать, опять же, что реконструкция дело не быстрое, и именно поэтому появилась программа долгосрочного обновления нашего коммунального хозяйства.
Да, но программа, она на сегодняшний день, в первую очередь, вы правильно сказали, что это не быстрый эффект мы можем получить, поэтому в этом году направляются деньги на разработку проектно-сметных документаций, то есть на новые схемы теплоснабжения в перспективе, чтобы, начиная с 2020 года, мы их уже начинали реконструировать, менять оборудование, ремонтировать теплотрассы и так далее. Но нужно отметить, что в этом году у нас уже по этой программе две территории, а это Борда и Осинский район, уже получили деньги конкретно на строительно-монтажные работы. В Борде полным ходом идет строительство, техническое перевооружение, я бы так сказал, двух котельных, которые обеспечивают теплом полностью весь населенный пункт Борды.
И успеют к началу отопительного сезона?
Задача такая стоит, и мы не имеем права, в общем-то, отклониться в этом случае.
Ну, в графике?
Что в графике. На сегодняшний день работы ведутся в графике. К 15 числу котельные должны стоять, и мы в режиме пусконаладочных работ уже будем их запускать и подавать теплоноситель для потребителей.
Ну, а в Борде?
Это я про Борду сказал.
Да, в Осе. Да.
В Осе на сегодняшний день отопительный сезон начнется на старой схеме теплоснабжения. В процессе сейчас уже объявлены конкурсные процедуры, будет заключен муниципальный контракт. Они начнут строительство новых блочных котельных. Там, в первую очередь, мы переходим от угольных котельных к газовым котельным. Угу. То есть, это параллельно эти работы будут вестись, и отопительный сезон начнется, и не реконструкция, а строительство. Это не помешает, не повлияет на срыв начала отопительного сезона. И в процессе отопительного периода мы постепенно будем переходить. То есть, мы планируем, что в следующем году ОСА уже перейдет на новую систему теплоснабжения.
Ну, в этой связи тогда еще один вопрос. Я понимаю, что не одно, а два, но все-таки на сегодняшний день в Пермском крае наиболее проблемной точкой являются как раз котельные или все-таки трубы?
Это единый комплекс
теплоснабжения,
да, но... и нужно подходить комплексно, то есть и котельное оборудование нужно менять, и где-то блочные котельные строить, и сети, конечно же, нужно менять, потому что эффекта полного мы не получим, если мы только заменим котельные, они будут вырабатывать качественное тепло, но потери, мы от потерь не уйдем в сетях, соответственно, опять же, будет... У теплоснабжающих организаций появляются убытки, и от этой проблемы в перспективе мы, вот, в общем-то, не уйдем. Поэтому и было принято решение комплексно подходить к этому вопросу, чтобы мы и котельные меняли, и, соответственно, сети, по которым идет теплоноситель до потребителя, их тоже нужно, во-первых, отремонтировать, либо реконструировать, и, соответственно, потом содержать в должном образе, чтобы это, в общем-то, проблем таких таковых с недорегулированностью тарифов, там, с убытками и с некачественной поставкой услуги для потребителей ее не было.
Но это все-таки генерация и транспортировка. Но когда тепло подошло к дому, дальше в игру, как говорят, вступают уже товарищество собственников жилья, управляющие компании. Мы знаем, что в Перми обычно с этим проблем не бывает, все-таки на виду краевая столица. Но как быть в территориях, Александр Васильевич Евсюков? Я сейчас обращаюсь именно к начальнику инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Как выглядит ситуация с приемом? Есть ли у нас какие-то проблемные направления?
Ну, в целом у нас в Пермском крае необходимо подготовить порядка 27 тысяч жилых домов. Если мы говорим о городе Перми, это чуть более 6 тысяч домов нужно подготовить к предстоящему отопительному сезону. По окончанию каждого отопительного сезона, согласно законодательству, утверждается план-график, устанавливаются контрольные даты, это 1 июля, 1 августа, 1 сентября, и конечный у нас итог – это 15 сентября, когда весь жилой фонд на территории нашего субъекта должен быть готов к отопительному сезону.
К приему, грубо говоря, тепла.
Да. Начало отопительного сезона определяется среднесуточной погодой. Если в течение 5 дней среднесуточная температура не выше 8 градусов, то орган местного управления своим актом, постановлением объявляет о начале отопительного сезона. На сегодняшний день Пермский край готов на 95 уже процентов. Каждый день процент растет. Я думаю, что даже уверен, что до 15 сентября готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону будет на 100%. Ежегодно мы встречались с такими проблемами при подготовке к отопительному сезону. Это как отсутствие управляющих компаний, либо на тех домах, где собственники не определились со способом управления, как вы уже сказали. Это либо ТСЖ, управляющая компания, либо непосредственный способ управления.
Висящие в воздухе дома, да?
Да, на понимание, если у нас в прошлом году таких домов было 1700 домов.
Пока.
Управление, да. В этом году и губернатором, и прокуратурой была поставлена задача довести количество домов до максимального минимума. На сегодняшний день количество домов без управления в Пермском крае остается... порядка 200 домов, там, где собственники до сих пор не определились, либо идут конкурсные процедуры по выбору управляющей компании. По всем территориям, где способ управления не выбран собственниками, на сегодняшний день уже объявлены конкурсные процедуры, и мы думаем, что до 1 октября мы эту проблему закроем в полном объеме.
Ну, а что делать к началу отопительного сезона этим домам? Кто берет на себя ответственность за них?
Ответственность на себя берет и готовит муниципальное образование, администрация своими силами. Там, где, естественно, способ управления у нас выбран собственниками, либо в результате открытого конкурса, там, естественно, зона ответственности управляющей компанией и ТСЖ. В городе Перми у нас, если на вчерашний день готовность жилого фонда была 93%, то на сегодняшний день уже 95%.
Вот, то есть... А как, кстати, формируется этот процент? Каждый дом, готовый к принятию теплоносителя, отчитывается своеобразным образом? Составляются акты, эти акты?
Как я сказал, по окончанию отопительного сезона утверждается план графики. Управляющие компании готовят списки адресов, отчетную дату, это, как я сказал, 1 июля, 1 августа, 1 сентября и 15, когда они готовы подготовить свой жилой фонд. И муниципалитет эти даты синхронизирует, потому что ведь параллельно еще и наружные сети необходимо опрессовать и подготовить к отопительному сезону, чтобы у нас собственник в процессе подготовки к отопительному сезону был не месяц без коммунальной услуги, а не более 14 дней, как и предусмотрено законодательством. Поэтому вот 14 дней и управляющая компания должна подготовить свой жилой фонд и те сети, которые подходят к этим домам. Основными проблемами являются это подготовка инженерных сетей, промывка, опрессовка. Необходимо управляющим компаниям, согласно законодательству, обращать внимание на входные группы. Это обязательно должны быть в рабочем состоянии двери, остекление должно быть везде в подъездах, соответственно, кровли должны быть подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Вот из этого комплекса критерий оценивается готовность жилого фонда к отопительному сезону. По наступлению каждой контрольной даты сотрудники инспекции выезжают в муниципалитеты и проверяют паспорта готовности.
А вас хватает на все муниципалитеты?
Конечно, хватает. И штатная численность инспекции на сегодняшний день она позволяет и позволяла осуществлять свои обязанности, свои функции. Вот. На сегодняшний день осталось в Пермском крае принять паспортов около 3000. Это не нужно вот эти вещи путать, что остается подготовить 3000 домов. По информации по нашей органов местного управления, что жилой фонд подготовлен, но необходимо это зафиксировать уже самой инспекцией, приняв те самые паспорта готовности на жилой фонд.
Очень часто можно слышать вопрос о том, что жители недовольны или сомневаются в готовности своего дома, несмотря на какие-то праздничные отчеты их управляющих компаний. Бывают такие проблемы. Где можно получить достоверную информацию, отчиталась ли управляющая компания за подготовку и провела ли необходимый комплекс работ? Эта информация доступна, например, на сайте ИГЖН?
На сайте недоступна, но каждый собственник может обратиться в свою администрацию, уточнить о готовности либо неготовности своего жилого дома.
Администрацию там муниципального района или все городского
верно,
округа?
Все верно, да, в зависимости там, где находится жилой фонд. Но если собственник получает такую информацию, либо не получает, если получает, но сомневается в достоверности, эту информацию можно уточнить также в инспекции госжилнадзора. При начале отопительного сезона, как правило, открываются так называемые горячие линии. В этом году будет горячая линия открыта и в каждой органе местного управления в администрации, в инспекции и также в ресурсоснабжающих организациях. Я думаю, что и Министерство ЖКХ тоже поддержит и откроет соответствующую горячую линию для того, чтобы мы могли охватить тот объем звонков, если он будет, этот объем звонков. Вот. Ну, как мы уже, и Александр Борисович, и я доложил о том, что мы все-таки прогнозируем 100% готовности к отопительному сезону, и больших проблем на сегодняшний день мы не видим.
Александр Борисович, будет открыта дополнительная горячая линия у
министерства? Обязательно будет открыта горячая линия, эта информация будет размещена и на нашем сайте, а также можно будет и на наш сайт обращаться, если будут где-то возникать проблемы, связанные с отопительным, с вхождением в отопительный период.
Если посмотреть на проблемы, которые не совсем связаны, что ли, с началом отопительного сезона, но которые перетекают из года в год и в том числе влияют на подготовку, это проблема с долгами, проблема с деньгами, она ключевая здесь всегда. Я знаю, что есть сложности и у ресурсоснабжающих организаций, огромные долги у предприятий за коммунальные услуги. Как Министерство ЖКХ контролирует эти процессы? Вы можете ведь быть медиаторами вот этих всех взаимоотношениях?
Да, в этом направлении мы тоже работаем и держим эту ситуацию под контролем. Но нужно разбить вот образование этих долгов на несколько составляющих. У каждой территории, наверное, ну, в общем-то, свои есть проблемы, которые связаны в первую очередь, ну, не в первую очередь, а в том числе, скажем так, это не платежи потребителей коммунальной услуги, своевременные платежи. Это, как мы уже говорили, территории, где есть проблемы технического характера, это большой износ системы теплоснабжения, в связи с этим появляются убытки, да, то есть ресурсы потребляются намного больше, большие потери, и, соответственно, предприятия несут какие-то убытки, и в связи с этими растут долги за ресурсы, перед ресурсоснабжающими организациями. Соответственно, на эти направления, в том числе, эта программа наша и рассчитана, чтобы, первое, это отремонтировать все имущество, чтобы снизить
потери.
Снизить потери, да. Соответственно, в этой программе, как одно из направлений, одно тоже важное для теплоснабжающих организаций, это мы выплачиваем разницу от недорегулированности тарифов. Мы про это уже говорим на сегодняшний день. Да. Территории, которые там генерируют убытки в связи с высоким износом техническим износом оборудования, соответственно, мы им генерируем на эту. По этому направлению в этом году по нашей программе выделено теплоснабжающим организациям порядка 97 миллионов рублей.
Есть четкое убеждение, что все равно платим много. Вот, и когда говорят, что недоурегулированность тарифов возникает, и еще из денег налогоплательщиков край вынужден что-то доплачивать ресурсоснабжающим организациям, все пожимают плечами, не посвященные глубоко в тему, говорят, ну как так-то? И вот я вам адресую этот вопрос, а как так-то? Действительно есть территории, в которых производить тепловую энергию, продавать ее населению невыгодно?
Выгодно, невыгодно, мы это должны делать. Здесь ситуация, наверное, еще в самом теплоснабжении, в руководстве там, или там, в менеджменте руководства теплоснабжающей организации. Это, хотя, наверное, это тоже есть одна из причин, когда генерируются долги. Соответственно, мы можем смело сейчас говорить, что в территориях, некрупных территориях, ну вот в жилищно-коммунальной сфере бизнеса, наверное, не построить. Это социально важное направление. Это в первую очередь объекты жизнеобеспечения населения. Соответственно, то руководство, которое там допускало рост долгов или неэффективную работу, мы в этом направлении тоже работаем. И во многих территориях приходится менять там, в том числе и
форму собственности,
да, мягко говоря. Передается из частной собственности в муниципальную, и, соответственно, чтобы муниципалитет уже мог эту тему, это направление контролировать и уже вкладывать туда денежные средства, в том числе в техническое перевооружение, чтобы сократить эти потери. Мы знаем, что тарифы растут только в рамках индекса дефлятора, там не более 4% в год. Это по закону, это там по постановлению правительства и Российской Федерации, и правительства Пермского края. Соответственно, тех денег порой бывает не хватает в тарифе, которые нужно, необходимо вкладывать в реконструкцию систем. Ну, вот
такая
в связи
картинка.
С этим, да, такая картинка, в связи с этим растут, ну, росли долги. Те меры, которые были предприняты имени правительством Пермского края и в лице Министерства ЖКХ совместно с органами местного самоуправления, все-таки дают свои результаты. Над этой проблемой мы уже не первый год работаем. Если вот говорить, долги за газ, темпы прироста долгов, они, в общем-то, динамика положительная, они сокращаются, хотя долги у нас растут, но темпы прироста, они снижаются.
Если раньше, условно, там росло на 50% в год, сейчас на 15%.
Или там, да, есть то есть мы цифры. Практически с 2017 года темпы прироста снизили в два раза за газ. Соответственно, также те деньги, которые направляются из бюджета Пермского края, на реконструкцию систем, на погашение по всем вот этим направлениям, которые я уже озвучил раньше, они должны способствовать и далее прекращению роста долгов. То есть наша задача, которую поставил губернатор, к концу года выйти на текущую платежи, то есть вообще без прироста по газу. По электроэнергии темпы прироста пока, ну, в общем-то, скажем так, в плавающей такой ситуации. Они или снижаются, или снова повышаются, ну, потому что нужно еще сказать, что долги генерируют еще не только теплоснабжающие организации за электроэнергию, но и организации, которые занимаются поставкой воды, там, очисткой стоков и так далее. Вот в этом направлении еще мы продолжаем работать и, в общем-то, ситуацию тоже держим на контроле. Соответствующие программы тоже готовятся, разрабатываются Министерством ЖКХ, которые там вот уже будут представлены в ближайшее время
На суд общественности.
Да, на суд общественности.
Александр Шицын, исполняющий обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края и начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков. Сегодня гости утреннего разворота на Эхе Перми. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы на телефоны +7 963 870 1000. Это смс, вайбер, ватсап и телеграм. Ну и работает наша эфирная ICQ 404-582-017. Прервемся на местные новости и рекламу. Сразу хочу попросить прощения у слушателей, которые пытаются до нас дозвониться. Мы не будем принимать звонки, не очень много времени у нас, а тем для обсуждения достаточно. Не переключайте радиоканал.
Пермский разворот.
Продолжается утренний разворот. 9:40. Анна Букатова, Артем Жаворонков и Вадим Шланосов, наш звукорежиссер. Это команда утреннего разворота, и мы общаемся с исполняющим обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александром Шицыным и начальником инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александром Евсюковым. Очень важный вопрос, вот мы, воспользовавшись паузой, обсудили. Это снижение задолженности управляющих компаний. Я почему-то думал, что тут совершенно обратная ситуация. Где-то полгода назад Александр Васильевич, с вами же в этой студии обсуждали эту тему. Цифры были, ну, они были впечатляющие по объемам. Там удалось как-то переломить историю?
Да, на самом деле, нужно понимать, что в Пермском крае создана межведомственная комиссия по снижению задолженности. Это не только та задолженность, которую генерировали управляющие компании ТСЖ, но, как и сказал Александр Борисович, это те организации, которые осуществляются как генерацией, так и поставкой коммунальных услуг. По управляющим компаниям, если у нас в 2017 году задолженность перед ресурсоснабжающими организациями была 7 200 000 000, то на сегодняшний день эта задолженность сократилась до 3 500 000 000.
Ну, за счет чего? Платить стали? Или за счет того, что банкротится, и этот фонд уходит, например, под управление ТСЖ или надежных управляющих компаний?
Ну, первая причина – с вступлением в закон 59-го федерального закона по возможности перехода на прямые платежи, прямые договоры, когда собственники могут заключать и платить напрямую поставщику коммунальных услуг, а не своей управляющей компанией, либо ТСЖ, соответственно, прирост задолженности, он существенно сократился.
Люди стали... перестали платить укашкам, стали платить то есть напрямую ресурсникам.
Первый шаг – это была приостановлена рост задолженности. Второй шаг – это работа непосредственно с управляющими компаниями. С учетом того, той суммы, да, которая сократилась, можно говорить, что большинство управляющих компаний себя повело добросовестно на этом рынке и заключили соглашение о погашении задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по реструктуризации той задолженности, которая есть, где-то она просужена и, соответственно, оплачена, либо где-то идет реструктуризация по погашению трехлетняя, где-то и пятилетняя, в зависимости от той суммы, которую управляющая компания, либо ТСЖ обязаны ресурсоснабжающей организации. Вот. Мы в этом году увидели, с учетом тех управляющих компаний, которые довели свою, так сказать, те управленцы, которые довели свою управляющую компанию до банкротства. То есть не выдержали они того темпа, да, не смогли работать в новых правилах, которые установило законодательство. То есть автоматически эти управляющие компании, как мы увидели, они отсеялись на этом рынке.
Ну, давайте опять же будем откровенны. Все-таки часто такие управляющие компании не ставили себе цель находиться в конкурентном рынке, хотели просто сорвать куш и свалить. И очень много таких примеров было. Вот. Но все-таки сокращение задолженности ведь это не полная ее ликвидация, планы какие-то есть. Ну и по большому счету все прекрасно знают, в том числе и руководители управляющих компаний, что бы там ни произошло, какие бы долги ни были, оставить без тепла людей, ни Министерство ЖКХ, ни ИГЖН не в состоянии, у вас нет рычагов давления на них. Ну, судебные, естественно, есть возможности банкротства, но вы в люди же не бросите.
Ну, на самом деле, если управляющая компания уходит с рынка, так скажем, она признана банкротом, в рамках действующего законодательства, в рамках 200 статьи жилищного кодекса, она обязана управлять надлежащим образом. Если она управляет, значит, соответственно, она имеет право выставлять квитанции. То есть, если все-таки собственники узнали о том, что ее управляющая компания в рамках суда, уже вступившего в законную силу судебного акта, признана банкротом и продолжает осуществлять свою деятельность, нужно понимать, что это обязанность до того момента, пока собственники не выберут иную управляющую компанию, либо способ управления. А если все-таки собственники не реализовали свое право по выбору, да, управляющей компании, либо способа, то уже муниципалитет
Ее вам назначат.
Все верно. В рамках открытого конкурса по 75-му постановлению, да. На сегодняшний день у нас таких домов порядка 800 в Пермском крае, которые находятся под управлением в рамках 200-й статьи. То есть именно до того момента, как я уже сказал, пока либо не собственники, либо муниципалитет.
Ну, будем надеяться, что ситуация в этой части разрешится и будет разрешаться лучшим образом. А самое главное, что сами собственники начнут наконец-то понимать, что это они владельцы тех денег, которые не платят за все и за содержание своего дома, и возьмут просто управление своих домов в свои руки, хотя и здесь не без нюансов. Еще один вопрос, Александр Борисович, по поводу каких-то конкретных территорий. Мы обсудили две, вроде про Кизел и про Осу, но, опять же, воспользовавшись паузой, говорили о очень любопытной истории, связанной с избыточной генерацией в территориях, где происходит естественный отток населения. Как решается эта проблема? Какие у нас есть болевые точки или, может быть, наоборот, позитивные примеры решения этой сложности?
Ну, в этом направлении есть уже и какие-то шаги, которые мы сделали, и они уже несут свои какие-то результаты. Есть еще территории, в которых эту проблему предстоит только решать. Да, я
например,
вот, допустим, тот же возьмем Александровский муниципальный район, где ранее ответственность была по обеспечению тепловой энергии за крупным градообразующим предприятием. Сейчас, как правило, градообразующие предприятия или крупные предприятия, они отказываются от своих непрофильных каких-то активов в связи с, там, с убыточностью, либо там еще какими-то причинами, но то там объективными. И наша задача все-таки в первую очередь плавно перейти к каким-то другим решениям этих вопросов. То есть мы вплотную не можем забрать эту котельную напрямую забрать. То есть наша задача найти пути решения этих проблем. По Александровску мы принимаем решение, что мы вот в перспективе уходим на раздельную генерацию, то есть строим несколько блочных котельных, которые будут обеспечивать
на газу,
которые будут обеспечивать население уже или потребителей, скажем так, тепловой энергией. Такие примеры уже есть. Ну, приведем пример Губахинский городской округ, где в этом году выводится из эксплуатации Кизеловская ГРЭС, которая, в свою очередь, раньше обеспечивала теплом полностью всю Губаху. Сегодня собственник написал письмо о выводе ГРЭС из эксплуатации, и, соответственно, тепло, ну, в общем-то, как бы мы должны все равно дальше поставлять, заместить. Да. Этот же собственник на сегодняшний день строит 10 блочных котельных в городе Губахе, 8 из них уже построены и практически 6 введены уже в эксплуатацию, 2 уже комиссии принимаются в эксплуатацию, то есть они уже стоят под всеми ресурсами, и газ уже на них подан, и 2 котельные до 15 сентября, также они должны их запустить. То есть в этом году мы полностью уходим на распределенную генерацию в городе Губахе, и мы, в общем-то, этот год посмотрим, как эта вот практика зарекомендует себя и как она будет работать. Хотя нужно сказать, что 4 из этих котельных уже работали в прошлом отопительном периоде. И, в общем-то,
в тестовом режиме или в полноценном?
Да, в тестовом режиме, ну, скажем так, и в полноценном. И мы очень уже много получали там откликов от жителей, сами туда выезжали, когда круглогодично и горячее водоснабжение, там именно такая схема на сегодняшний день будет, и с качеством поставляемой услуги, то есть теплом в период, прошлый период отопительного периода, проблем никаких не было. Это, в общем-то, мы можем даже на сегодняшний день сказать как положительный пример. По такому пути пойдем мы еще в ряде территорий. Это город, это Чусовской городской округ, как я уже сказал, Александровский, это и Кизеловский городской округ на сегодняшний день мы тоже рассматриваем. Там немножечко ситуация, я говорю, в каждых территориях обособленные какие-то там есть проблемы. Кизел – это тоже такая территория, скажем так, что ранее там проживало там около 100 тысяч человек, на сегодняшний день там порядка 15 тысяч человек проживает, а вся инфраструктура коммунальная была рассчитана на большое количество потребителей. И вот это основная наша задача, которую мы ее должны в ближайшее время решить, чтобы, в общем-то,
уйти от избыточной генерации.
Уйти от избыточной генерации и прийти все-таки к качественному поставке услуги, коммунальной услуги, в том числе и по теплу, и по воде, и по водоснабжению. И по стокам.
Я по поводу вот еще Губахи. ГРЭС выходит из строя, потому что все морально, физически устарело, и проще построить новые блочные котельные, нежели ее реконструировать и приводить в порядок.
Да, оборудование ГРЭС уже, на самом деле, и вся ГРЭС, она устарела, мы там были, это уже, можно сказать, как памятник
архитектуры.
Да, и она полностью будет выведена из эксплуатации. То есть там ни генерации, ни электроэнергии не будет, ни тепловой энергии. В общем-то, этот объект прекратит свое существование.
К сожалению, должны заканчивать мы нашу сегодняшнюю беседу. Напомню слушателям, что в гостях в прямом эфире «Эхо Перми» сегодня были исполняющий обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын и начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков. Много вопросов слушателей, я ни одного не переадресовал, прошу за это прощения, но я думаю, это повод встретиться в этой студии еще раз и посвятить какой-нибудь целый эфир исключительно ответом на вопросы наших слушателей. Большое спасибо, коллеги, за то, что нашли время сегодня прийти. Александр Борисович, Александр Васильевич.
Спасибо.
До новых встреч. До свидания.
Всего доброго.